Radio Free Europe, Radio Liberty.
Вы слушаете радио «Эхо Кавказа». В эфире ежедневная информационно-аналитическая программа. Сегодня 14 июля, в Цхинвали, Тбилиси и Сухуми 21, в Праге 19 часов. У микрофона Кэти Ботюришвили. Добрый вечер. Слушайте в ближайшие полчаса в нашей программе. Федеральный министр приехал в Цхинвали с проверкой.
Российским чиновникам наглядно продемонстрировали причины возмущений юго-осетинской стороны.
Цхинвальцам обещают новые дома, но они будут меньше разрушенных в августе 2008-го.
Лица, потерявшие частное жилье свое, должны строить им квадратуру в 125 квадратных метров.
В грузинской прессе обсуждают последние визиты президента Саакашвили.
Если его пригласили, то почему не встретили? Если все-таки встретили, то почему ни по одному каналу не показали?
Подробнее об этом и обо всем другом слушайте в прямом эфире или на сайте echokavkaza.com. На этом же сайте вы сможете обсудить наши материалы или оставить свои комментарии. А сейчас в эфире «Время новостей». С ними из пражской студии Любовь Баматова.
В главных новостях специальный представитель Евросоюза на Кавказе Питер Сэмнаби сегодня посетил Сухуми. В Киргизии началось формирование нового временного правительства. Amnesty International подвергла критике одобренный парламентом Франции закон о запрете ношения паранджи. Специальный представитель Евросоюза на Кавказе Питер Сэмнаби сегодня посетил Сухуми. Он провел встречу с президентом самопровозглашенной республики Сергеем Багапшем и премьер-министром Сергеем Шамбой. По итогам встречи Питер Сэмнаби провел пресс-конференцию, на которой рассказал о том, что было предметом обсуждения.
Была содержательная и продуктивная встреча, как обычно, открытая встреча. Такие контакты всегда очень полезные. Со своей стороны мы хотим искать возможности претворения в жизнь нашей политики в отношении Абхазии и Южной Осетии. Это значит наша политика непризнания и вовлечения. Мы говорили об этом. Мы говорили о политической или о ситуации в Галсе. Регионе.
Заявил Сэмнаби. Официальный визит министра иностранных дел Франции Бернара Кушнера в Грузию начинает сегодня, 14 июля. Как сообщили в посольстве Франции, в аэропорту Тбилиси в 22 часа. Из аэропорта Франции направится прямо в резиденцию президента Грузии Михаила Саакашвили, где пройдет официальный ужин. Во второй день визита Кушнер встретится с лидерами грузинской оппозиции, европейскими дипломатами и представителями общественности. Тема диалога – Европа, прошлое и будущее. Будущие вызовы. Завтра Кушнер встретится со своим грузинским коллегой Григолом Вашнадзе. Также планируется посещение главой МИД Франции Кавказской французской школы, а также лагеря беженцев в Каде.
Эхо Кавказа. Новости.
В Киргизии началось формирование нового временного правительства, которое заменит кабинет министров, созданный после апрельских волнений. Сообщается, что членами нового правительства стали некоторые чиновники, работавшие при первом президенте республики Аскаре Акаеве, свергнутом в 2005 году в результате волнений в республике. Так, первым вице-премьером назначен Амангельди Мураталиев, в 1999-2000 годах возглавлявший правительство. Министром финансов стал Чорубек Имашев, который при Акаеве занимал пост первого заместителя главы Минфина. Одним из вице-премьеров назначен Александр Костюк, работавший при первом президенте министром сельского хозяйства. Члены действовавшего до сих пор временного правительства уходят в отставку, чтобы принять участие в парламентских выборах, намеченных на октябрь. Соединенные Штаты поддерживают предложение направить на юг Киргизии полицейские силы Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе. Об этом заявил находящийся в Бишкеке специальный помощник президента США по национальной безопасности Майкл Макфелл. С подробностями из Бишкека Надежда Толкунова.
Как заявил Майкл Макфелл, США заинтересованы глубоко изучить причину межэтнического конфликта на юге республики, а также определить с киргизскими властями и гражданским обществом пути содействия стране, чтобы не допустить подобных событий в будущем. Пресс-помощник американского президента также отметил необходимость проведения международного расследования событий на юге, где во время межэтнических столкновений погибли сотни человек. Майкл Макфелл также сообщил, что Вашингтон поддерживает идею ОБСЕ направить на юг Киргизии введение 50 международных полицейских сил, которые будут отслеживать ситуацию в Киргизской республике. Надежда Толкунова для Радио Свобода, Бишкек.
Семья одной из жертв авиакатастрофы под Смоленском 10 апреля Пшемислава Гасевского потребовала установить, действительно ли в Польшу из России было доставлено его тело, рассказывает корреспондент Радио Свобода Алексей Диковицкий.
Вдова депутата польского сейма, бывшего лидера крупнейшей оппозиционной фракции в парламенте «Право и справедливость» Пшемислава Гасевского, Беата Гасевская, заявляет, что не уверена в том, что похоронила именно своего мужа. Заявление с требованием проведения эксгумации направлено в военную прокуратуру. Прошло 3 месяца, а россияне до сих пор не переслали в Польшу протоколы осмотра тел. До сих пор неизвестно, что стало причиной аварии. А на днях мне без всяких объяснений вернули костюм, который я передавала, чтобы в нем похоронили мужа, заявила Гасевская. На прошлой неделе генеральный прокурор Польши Павел Серемет заявил, что не исключает эксгумации, если такова будет воля родственников погибших. Между тем, сегодня брат погибшего президента Леха Качинского, Ярослав, впервые дал одной из газет обширное интервью, касающееся трагедии под Смоленском, в котором, среди прочего, обвинил премьеров Дональда Туска и Владимира Путина в том, что они не отнеслись к визиту польского президента в Катынь с должным уважением и старанием. Алексей Диковицкий для Радио Свобода из Варшавы.
Еврокомиссар по иностранным делам и политике безопасности, вице-президент Евросоюза Кэтрин Эштон посетит Тбилиси с официальным визитом 15 июля. В МИД Грузии заявляют, что Кэтрин Эштон впервые посетит Тбилиси, что является важным фактором и еще раз подтверждает поддержку Евросоюза Грузии. В рамках визита Кэтрин Эштон состоится открытие официальных переговоров между Евросоюзом и Грузией по соглашению о ассоциированном членстве. Правозащитная организация Amnesty International подвергла критике, одобренной накануне парламентом Франции, законопроект о запрете ношения в общественных местах, закрывающий лицо мусульманской одежды.
С новостями была Любовь Баматова.
Вы слушаете радио «Эхо Кавказа», ежедневную информационно-аналитическую программу. Сегодня с вами в студии Кэти Ботюришвили. Переходим к обсуждению главных тем. Министр регионального развития Виктор Басаргин и его заместитель, руководитель Южной дирекции Роман Панов, сегодня прибыли в де-факто Республику Южная Осетия для ознакомления с ходом ее восстановления. Накануне президент де-факто Республики Эдуард Кокойты подверг критике работу этого российского ведомства, обвинив его в саботаже восстановительных работ. И сегодня встречи российских и юго-осетинских чиновников сопровождались резкой критикой хода этих работ, рассказывает наш корреспондент в регионе Мурат Гукимухов.
Рабочий визит начался с осмотра некоторых объектов, восстанавливаемых Южной дирекцией и Межведомственной комиссией. Руководители министерства вместе с президентом Эдуардом Кокойты и группой российских специалистов посетили строящуюся больницу и скандально известный водовод «Эдит Схинвал». Этот водовод, по материалам Генпрокуратуры Южной Осетии, был построен из бывших в употреблении труб с грубыми нарушениями правил строительства, которые существенно сократят срок его службы. Здесь российским чиновникам наглядно продемонстрировали причины возмущений юго-осетинской стороны. В интервью «Эхо Кавказа» участник поездки по объектам министр связи Георгий Кабисов.
Заехали на этот водовод, и когда технадзор сказал, что трубы положены не по правилам, подрядчики строительства, они возразили, они сказали, что внизу там и бетон, и подушки, там рядом стоял трактор, откопали, там, по-моему, то ли в 6, то ли в 8 местах, и ни на одном из этих мест не было никакой подушки. Здесь этот трубу положили прямо на землю и засыпали, тем более, скальной породой. Это недопустимо.
Это был министр связи Южной Осетии Георгий Кабисов. Для несведущих в строительстве водоводов скальные породы по мере оседания продавливают трубы. После поездки по объектам прошло совещание руководства Минрегионразвития с президентом Кокойты. По информации источников из Дома правительства, по требованию Виктора Басаргина, пресса не была допущена ни к осмотру объектов, ни на совещание. Пресс-служба президента также воздержалась от комментариев по поводу содержания встречи. В ожидании российской делегации в парламенте республики собрались депутаты в надежде, что Виктор Басаргин сочтет возможным встретиться и с ними. Парламентарии надеялись задать свои вопросы относительно остановки восстановительных работ в Южной Осетии, однако Басаргин по определению депутата Амирана Дьяконова не соизволил с ними встретиться.
Мы хотели обсудить вопросы касательно реализации плана восстановления республики. У нас очень тревожит существование МВК Южной дирекции. Мы хотели задать вопросы относительно необходимости существования этих посредников на пути на восстановление Южной Осетии. Однако нас в очередной раз не удостоили своим планом представителей регионального развития. Остается констатировать свое сожаление.
Это был депутат парламента Южной Осетии Амиран Дьяконов. Информационный вакуум, сопровождавший визит российского чиновника, вполне объясним. В минувшую среду президент Эдуард Кокойте обвинил ведомство Басаркина в бойкоте восстановительных работ в Южной Осетии. Именно с этим заявлением связывают визит российского чиновника. По словам источников из Дома правительства Южной Осетии, момент весьма щекотливый. Важно отстоять интересы Южной Осетии, но не в ущерб российско-осетинским отношениям. Чтобы не дать повода истолковать конфликт с Министерством регионального развития России как антироссийский демарш.
Это был наш корреспондент Мурат Гукимухов.
Эхо Кавказа.
Между тем, процесс восстановления разрушенного жилья в самопровозглашенной республике Южная Осетия, как отмечают наблюдатели, идет медленно, вызывая недовольство местных жителей. Многие из них возмущены и занижением квадратуры, выделяемой на семью жилой площади в новых домах. Наш корреспондент с Хинвали Алан Парастаев встретился с одной из жительниц юго-осетинской столицы Инарой Габараевой.
Сегодня мы беседуем с Инарой Габараевой. Она активист гражданского общества Южной Осетии и имела опыт общения с представителями Министерства регионального развития России.
В прошлом году, где-то в сентябре, мы обращались, так как была у нас информация официально, когда нам сообщили, что урезается здесь на месте квадратура восстанавливаемого жилья, которая была утверждена на уровне именно Минрегион развития. Не в 125 квадратных, как была уже утверждена эта квадратура, а в 80 квадратных метров.
А обрезала министерство?
Нет, не Министерство регионального развития, так как мы попросили документ у председателя Госкомитета по строительству и восстановлению Кабисова, мы ему сказали, если утверждена одна квадратура, на каком основании урезаешь нашу квадратуру? Он сказал, Басаргин издал указ о 80 квадратных метрах. Вот тогда мы написали обращение к Басаргину о разъяснении. Поехали. Естественно, занесли прямо заявление в Минрегион развития. Ответ был таков, что его министерство направило вопрос обратно в Южную Осетию. И после этого у нас произошла встреча с Пановым, замминистра регионального развития, по вопросам строительства в Южной Осетии. Мы с ним встретились в фойе совсем случайно. К нему подошла и сказала, вы меня знаете, мы с ним неоднократно встречались и здесь, в Южной Осетии. А он сказал, с гражданами другого государства я разговаривать не буду.
И в итоге вы получили ответ, почему сократили?
Нет.
До сих пор?
Нет, до сих пор мы этого ответа не получили. Но когда Панов официально дал интервью 23 марта 2010 года, и он ясно пишет, лица, потерявшие частное жилье свое, должны строить им квадратуру в 125 квадратных метров. Многоквартирные барачные дома, где проживали много семей, квадратура 80 квадратных метров. Интересно, когда мы уже поехали в Москву, когда мы выяснили, что никакого постановления о 80 квадратных метров не существует. Ну, после этого мы опять пришли к Абисову Зурабу Григорьевичу, я ему говорю, почему вы утверждаете, что мне полагается только 80 квадратных? И тогда он берет и показывает мне изданный президентом указ о 80 квадратных метрах. Строительство уже началось. Задним числом был издан указ президента Республики Южная Осетия. Возможно ли это, когда вообще все утверждалось на федеральном уровне? И вдруг ни с того ни с сего, раз так легко распоряжаться чужими деньгами, взять и издавать какие-то указы несуразные.
Это была Инара Габараева, которая искала правду в Министерстве регионального развития России. Специально для «Эхо Кавказа» Алан Барастаев, Цхинвал.
Вчера некоторые грузинские СМИ распространили информацию о встрече президентов Белоруссии и Грузии Александра Лукашенко и Михаила Саакашвили. Пресс-служба белорусского лидера о ней не сообщила ни слова. Однако по информации «Радио Свобода», полученной из пресс-службы грузинского президента, встреча действительно имела место. Лукашенко и Саакашвили увиделись в Крыму 12 июля, и их общение продолжалось примерно 3 часа. Безусловно, встреча двух президентов не могла не привлечь внимание многих, и в первую очередь белорусских оппозиционеров. Как оценить данный жест со стороны Михаила Саакашвили? С этим вопросом мой коллега Демис Паландов обратился к известному белорусскому оппозиционеру Анатолию Лебедько.
Сейчас время сдачи экзаменов для всех политиков. Они должны делать выбор между ценностями и прагматизмом. И Саакашвили здесь не исключение. Ему также предстоит сделать такой выбор. Ну и судя по реальным действиям, не словам, он делает выбор в пользу прагматизма. Так что этим он во многом становится похож на многих европейских политиков, которые такой выбор уже сделали.
Там, в частности, речь шла о том, что между белорусским гражданским обществом и грузинским гражданским обществом будет налаживаться какой-то контакт. Вы можете себе представить, вот, какого рода взаимодействие может быть?
Лукашенко уж никак не может налаживать контакт от белорусского гражданского общества. Скорее всего, Лукашенко знает ключ к тому месту, где находится прагматизм Саакашвили. И слабое место грузинского политического руководства – это территория Абхазии и Осетии. И Лукашенко это прекрасно понимает. Он держит Саакашвили очень крепко, и это ему удается сейчас манипулировать, в общем-то, в какой-то степени официальным Тбилиси. Потому что, если сравнить риторику Саакашвили и то, что происходит сейчас, то мы видим огромную дистанцию. Действительно, была надежда, что в свое время Ющенко в тандеме с Саакашвили выступит на постсоветском пространстве как инициаторы создания большой серьезной коалиции демократии. И тем самым создадут интригу на постсоветском пространстве между авторитаризмом и демократией. Надежды были, надежд уже нет Ющенко, и надежды уходят и от Саакашвили. Тем более, только в тандеме можно было бы рассчитывать на некие серьезные амбициозные задачи и их осуществление. Грузия маленькая, Грузия очень уязвимая, и с точки зрения прагматизма Саакашвили и логика его действий понятны. Но с точки зрения ценностей, с точки зрения стратегии, а не дня сегодняшнего, конечно же, он отступает от основополагающих принципов, и это среди демократических сил Беларуси сеется только одно разочарование.
Насколько вообще сейчас можно говорить о том, что Белоруссия точно не признает Абхазию и Южную Осетию?
Никто, ни одна страховая компания не возьмется тут выступать неким гарантом чего-то. Все зависит от вопроса цены. И Лукашенко будет торговаться по всем вопросам, включая и по этому. Если для него будут здесь какие-то преференции экономические, политические, он не будет признавать. Но как только кто-то предложит большую цену, вопрос решается в течение 1 часа. Завязываться на Лукашенко с некими гарантиями под какую-то серьезную стратегию просто невозможно. Это человек, который играет в наперстки, в политические наперстки, и этим все сказано. Поэтому кто хочет играть с ним в наперстки, тот может попробовать.
С Анатолием Лебедько беседовал Демис Паландов. А мы продолжаем тему встречи Михаила Саакашвили и Александра Лукашенко в рамках нашей постоянной рубрики «Некруглый стол». Ее сегодня провел Андрей Бабицкий.
Некруглый стол.
У нас на линии прямого эфира из Тбилиси политолог Сосо Цискаришвили и из Москвы публицист-правозащитник Александр Подробинок. Я для начала введу в курс дела участников дискуссии. 12 числа в Крыму состоялась закрытая встреча Михаила Саакашвили и Александра Лукашенко. Информация об этой встрече просочилась только вчера. О ней сообщил телеканал Имеди. Имеди в силу своих особых отношений с президентом Грузии получает информацию непосредственно из администрации Саакашвили, поэтому можно считать сюжет о встрече достаточно аутентичным. И вот что говорится о результатах. Президенты подчеркнули необходимость углубления отношений между двумя странами и выразили удовлетворение тем, что гражданские группы Грузии и Белоруссии, молодежь и бизнесмены углубляют диалог. Я вот остановлюсь на этой фразе. Александр Подробинок, вы могли бы хотя бы предположить, какие грузинские гражданские группы, с какими белорусскими гражданскими группами Михаил Саакашвили собирается сближать?
Я, вы знаете, Андрей, не могу этого предположить, и я думаю, что президент Саакашвили тоже не может предположить, какие именно группы будут взаимодействовать. Всем вообще кажется это довольно странным диалогом, если таковой будет, потому что Грузия достаточно свободная страна, там имеется гражданское общество, имеется оппозиция, какая-то живая политическая и гражданская жизнь. В Белоруссии все это совсем не так, и настоящая гражданская жизнь и политическая жизнь находится, ну, если не в подполье, то, по крайней мере, не в публичной сфере. Очень разные режимы. Я, честно говоря, удивлен, как может гражданское общество Грузии контактировать с гражданским обществом Белоруссии, используя связи своих президентов. По-моему, это нонсенс.
Грузинские оппозиционеры обвиняют Саакашвили в узурпации власти, в том, что он отходит от норм демократии, и вместе с тем они постоянно совершают поездки в Москву, чтобы искать там поддержки, и, по-моему, вполне резонно грузинская власть пожимает плечами и утверждает, что московским покровителям оппозиции подобные обвинения можно было бы адресовать с куда большим основанием. И вот теперь Михаил Саакашвили встречается со своим белорусским коллегой, у которого репутация последнего диктатора. Означает ли это, что он выбирает себе политических союзников, не согласуясь с их политическими позициями?
Очень часто оппозиционеры, и не только, сравнивали Саакашвили с господином Лукашенко, как раз ввиду общих взглядов на внутриполитическую жизнь. Естественно, степень демократии разная, но подходы во многом настолько идентичны, что очень трудно не замечать. В данном случае я считаю, что Саакашвили довольно талантливо использовал ошибки российских коллег, которые действительно показали всему миру, что им дороже, Белоруссия или империя энергетическая, обидев самого верного соседа. Очень быстро господин Саакашвили сумел использовать недовольство текущими делами товарища Лукашенко, и состоялась встреча двух светочей демократии. Сам господин Саакашвили сегодня отмечал во время встречи с губернаторами главную задачу, которая ставилась во время этой встречи – привлечение белорусских туристов в Грузию. Но одновременно, естественно, в Грузии подчеркивают все тот факт, что Министерство иностранных дел Белоруссии запретило своим гражданам посещать оккупированные территории Грузии. Это оценивается, в общем, как жест в поддержку территориальной целостности Грузии.
Александр Подробинок, как вы считаете, может ли ситуация складываться так, что на постсоветском пространстве лидеры, которые объявляют себя демократами, они все-таки в большей степени руководствуются политическим прагматизмом? Они ориентированы на Запад не в силу какой-то внутренней потребности в развитии демократических устоев общества, а в силу того, чтобы обеспечить существование своей независимости нации и государства.
Власть закономерно вытравливает из человека лучшие качества. И человек начинает осознавать себя больше политиком, нежели гражданином. В хороших, правовых, цивилизованных, демократических странах существуют общественные институты, которые сдерживают исполнительную власть, не позволяя ей заниматься такой реальной политикой, в худшем смысле этого слова, реальной политикой. Существенно то состояние, в котором находится грузинское общество, и та политика, которая прогнозируется хотя бы на ближайшее время. Мне кажется, что союз с Белоруссией на почве неприязни к Москве – это не очень устойчивый союз. Я понимаю, что трудно отказать себе в удовольствии щелкнуть по носу Москву, показать, что ее имперские амбиции ведут в тупик. Это все очень приятно. Но входить в союз с режимом, подобным режиму, установленному в Беларуси господином Лукашенко, мне кажется очень неразумным и очень недальновидным. Это, безусловно, снижает демократический имидж Грузии. И это, я думаю, не красит репутацию Саакашвили. По крайней мере, в глазах белорусской оппозиции, белорусской интеллигенции, белорусского народа, я думаю, что Саакашвили выглядит в данном случае не очень хорошо.
Сосоц из Кришвили, Александр Подробинок, полагает, что и уровень демократии другой, и, что ли, интенциональность грузинского общества совершенно иная. Оно развивается в верно избранном направлении, и поэтому вот этот вот шаг Саакашвили, вот эта его встреча, она выбивается из общего курса. Вы тоже так полагаете?
Знаете, я все-таки считал бы, что это абсолютно закономерно. Скажу, что происходило со мной лет 5 тому назад, когда меня пригласили участвовать в Минск на конференции Рады интеллигенции белорусской. Мне удалось на второй день просто выскочить из оцепления ОМОНа, из дремучего леса, где проводилась эта конференция, и вылететь обратно в Тбилиси не тем путем, которым я прилетел в Минск. И на следующее утро было заявление господина Лукашенко о том, что Белоруссия вводит визовой режим для Грузии. Это, конечно, разные уровни демократии, но есть и показательные вещи, которые могут быть полезные для Грузии. От нескольких белорусских оппозиционеров я слышал, как они выигрывали раз за разом судебные разбирательства против белорусских властей. Но, естественно, результат тот же, что и в Грузии. Выполнения даже справедливых судебных решений, конечно, в Белоруссии нет. Но в Грузии все-таки завидуем такому суду, который может после Лукашенко остаться профессиональным и чистым таким в своих деяниях. В Грузии до этого еще надо дорасти. Не будем сравнивать демократии друг с другом. Мы заслуживаем той демократии, которую имеем. Прежде чем рассуждать о несуществующей в Беларуси демократии, надо, чтобы каждый народ разобрались у себя дома проблемой демократии.
Благодарю вас. У нас на линии из Москвы был публицист и правозащитник Александр Подробинок. Из Тбилиси политолог Сосоц из Кришвили.
А не круглый стол провел Андрей Бабицкий.
Эхо Кавказа.
Тему продолжает обзор грузинской прессы. На этих выходных президент Грузии Михаил Саакашвили встретился не только с белорусским коллегой Александром Лукашенко, но и посетил Украину, где лично поздравил с днем рождения коллегу украинского Виктора Януковича. Эта поездка Саакашвили обсуждается как в грузинской прессе, так и на форумах, рассказывает Олеся Вартанян.
Грузинский гость без приглашения. С таким заголовком на первой полосе вышла во вторник грузинская газета «Резонанси». В статье рассказывается о том конфузе, который приключился с грузинским президентом в Киеве. Как пишет газета, украинский президент Янукович на прошедших выходных отмечал свой юбилей. Делал он это в окружении своих близких друзей и родных. Но неожиданно в день праздника в Киев прилетел грузинский президент, чтобы увидеть Януковича и лично поздравить его с днем рождения, рассказывает «Резонанси». Газета со ссылкой на украинский информагент приводит слова замглавы президентской администрации Украины Анны Герман. Она говорит, что о приезде Саакашвили они узнали почти случайно, и что его вроде как никто даже официально не встретил в аэропорту. Как написано в газете, выгонять Саакашвили никто не собирался, и приняли его в соблюдении этических норм. В грузинской президентской администрации «Резонанси» сообщили, что Саакашвили поехал на юбилей по приглашению, а почему его не встретили в аэропорту, они объяснить не могут. Посылали Саакашвили это приглашение или нет, начали обсуждать на грузинских форумах и в социальных сетях. Вот что там пишут.
Если его пригласили, то почему не встретили? Если все-таки встретили, то почему ни по одному каналу не показали?
Если Саакашвили куда-то без приглашения ездит, то это еще не значит, что это однозначно плохо. Этой истории можно дать различные интерпретации. Михаил Саакашвили может дело государственной важности поставить выше своих личных предпочтений и без приглашения появиться на каком-то собрании, на этот раз делая государственное дело в кулуарах.
Это неплохо, что он ездит без приглашения. Просто это один из штрихов его личности.
Обсуждения продолжились уже на следующий день, когда все национальные телеканалы сообщили о встрече Саакашвили теперь уже с его белорусским коллегой Александром Лукашенко. Как пишет сегодня грузинская пресса, о том, что обсуждалось на встрече, можно судить по короткому сообщению президентской администрации. Там написано, что главы стран говорили об экономике и политических вопросах, а также высказали удовлетворение углублением отношений. Залогом успеха этой встречи газета «Резонанси» сегодня назвала «Последние проблемы Минска с Москвой». В статье приводится приводится мнение грузинских экспертов, которые говорят, что Белоруссия последнее время пытается проводить собственную политику по сближению с Европой, что не по нраву Кремлю. Аналогию с Грузией сразу же поймали тбилисские форумчане. Вот что там пишут.
Александр Лукашенко оказался свободолюбивым и достойным мужчиной. К тому же патриот своего народа и родины, не прогибающийся под русским империализмом.
Да батька хуже Путина. Он весь народ под надзором держит. Забыли его бригаду убийц?
Пусть мне этот батька и не нравится, зато двух людей в Кремле это точно не радует.
Пишут на грузинских форумах. Олеся Вартанян для «Эхо Кавказа» из Тбилиси.
«Эхо Кавказа».
Вы слушаете радио «Эхо Кавказа», ежедневную информационно-аналитическую программу. В Сухуми, Тбилиси и Цхинвали 21 час 30 минут. Сейчас с новостями из пражской студии Любовь Баматова.
Специальный представитель Евросоюза на Кавказе Питер Семнаби сегодня посетил Сухуми. Семнаби провел встречу с президентом самопровозглашенной республики Сергеем Багапшем и премьер-министром Сергеем Шамбой. По итогам встречи Питер Семнаби провел пресс-конференцию. Официальный визит министра иностранных дел Франции Бернара Кушнера в Грузию начинается сегодня, 14 июля. Как сообщили в посольстве Франции, самолет Кушнера приземлится в аэропорту Тбилиси в 22 часа. Из аэропорта глава МИД Франции направится прямо в резиденцию президента Грузии Михаила Саакашвили, где пройдет официальный ужин. Во второй день визита Кушнер встретится с лидерами грузинской оппозиции, европейскими дипломатами и представителями общественности. Тема диалога – Европа, прошлые и будущие вызовы. Завтра Кушнер встретится со своим грузинским коллегой Григолом Вашнадзе. Также планируется посещение главой МИД Франции Кавказской французской школы, а также лагеря беженцев в Каде. В Киргизии началось формирование нового временного правительства, которое заменит кабинет министров, созданный после апрельских волнений. Сообщается, что членами нового правительства стали некоторые чиновники, работавшие при первом президенте республики Аскаре Акаеве, свергнутом в 2005 году в результате волнения в республике. Так, первым вице-премьером назначен Амангельди Мураталиев в 1999-2000 годах, возглавлявший правительство. Министром финансов стал Чурубек Имашев, который при Акаеве занимал пост первого заместителя главы Минфина. Одним из вице-премьеров назначен Александр Костюк, работавший при первом президенте министром сельского хозяйства. Члены действовавшего до сих пор временного правительства уходят в отставку, чтобы принять участие в парламентских выборах, намеченных на октябрь. Соединенные Штаты поддерживают предложение направить на юг Киргизии полицейские силы Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе. Об этом заявил находящийся в Бишкеке специальный помощник президента США по национальной безопасности Майк Макфол. Еврокомиссар по иностранным делам и политике безопасности, вице-президент Евросоюза Кэтрин Эштон посетит Тбилиси с официальным визитом 15 июля. В МИД Грузии заявляют, что Кэтрин Эштон впервые посетит Тбилиси, что является важным фактором и еще раз подтверждает поддержку Евросоюза Грузии. В рамках визита Кэтрин Эштон состоится открытие официальных переговоров между Евросоюзом и Грузией по соглашению о ассоциированном членстве. Правозащитная организация Amnesty International подвергла критике одобренный накануне парламентом Франции законопроект о запрете ношения в общественных местах, закрывающей лицо мусульманской одежды. По мнению правозащитников, документ нарушает права женщин, носящих паранджу, в частности, препятствует им работать вне дома или получать образование. Правозащитники считают, что необходимы не запреты, а наделение женщин большими правами.
Любовь Баматова была с новостями. Продолжаем программу. Следующие полчаса нашей программы. В Сухуми прибыл спецпредставитель Евросоюза на Южном Кавказе Питер Семнеби.
Мы говорили о политической ситуации вообще, о ситуации в Галском регионе, о том, что Абхазия является европейской землей, так сказать.
Банковские кредиты и беженцы августа 2008-го.
Мы занимали 1500 лари. До войны оставалось вернуть 800 лари. А теперь сумма долга дошла до 2000.
Неправительственным организациям в Грузии хотят увеличить налоги.
Абсолютно непонятно, почему за счет неправительственных организаций должен пополняться бюджет.
Все это и многое другое слушайте в эфире «Эхо Кавказа» в ближайшие полчаса. Сегодня в Сухуми прибыл спецпредставитель Евросоюза на Южном Кавказе Питер Семнеби. Он встречался с главой самопровозглашенной Республики Абхазия Сергеем Багапшем. На пресс-конференции, которую он провел для сухумских журналистов, побывал и наш корреспондент Зура Паргун.
Господин Семнеби, как вы оцениваете результаты этой встречи с Сергеем Васильевичем Багапшем?
Была содержательная и продуктивная встреча, как обычно, открытая встреча. Такие контакты всегда очень полезные. Со своей стороны мы хотим искать возможности претворения в жизнь нашей политики в отношении Абхазии и Южной Осетии. Это значит наша политика непризнания и вовлечения. Мы говорили об этом. Мы говорили о политической ситуации вообще. Мы говорили о ситуации в Галском регионе. Мы говорили о том, что Абхазия является европейской землей, так сказать, и что надо найти возможности иметь контакты даже без решения сложных политических вопросов. Со своей стороны, мы заинтересованы развивать связи, контакты через административную границу, и восстановить контакты между абхазами и грузинами, которые прервались. Надо создать условия для общения между людьми, для развития общих обоюдных экономических интересов и так далее. Так что есть чем заниматься.
Судя по сообщениям СМИ, Европейский Союз поддерживает стратегию Грузии по отношению к Абхазии и Южной Осетии. И вы в Тбилиси обсуждали с грузинским руководством эту стратегию. В Абхазии же ее не принимают и не признают, и не хотят по ней вообще вести какие-то разговоры и переговоры.
Ну, конечно, это грузинская стратегия. Это стратегия грузинского правительства. Я думаю, что даже правительство Грузии не ожидает, что эта стратегия должна приниматься полностью. Ни Абхазии. Эта стратегия, это важно замечать, содержит много интересных моментов, которые мы считаем полезными, перспективными. И я надеюсь тоже, что народ, что население Абхазии, что власти здесь тоже будут иметь это во внимание. И если в результате той достаточно содержательной и основательной работы, которая велась в Тбилиси по этой стратегии, получится какие-то новые моменты, которые могут стать началом восстановления, например, экономических интересов, гуманитарных вопросов и так далее, и так далее. Я думаю, что это было бы полезно. Со своей стороны, если это так будет, мы готовы поддерживать такие вещи со стороны Европейского Союза.
Господин Семенович, недавно речь шла о предложении вот главы Евросоюза закрыть представительство на Южном Кавказе и в Молдове, по-моему. Этот вопрос решен или рассматривается?
Это дискуссия, которая ведется. Я не хочу прокомментировать, что будет потом в результате этой дискуссии. Но это важно заметить, что решения пока не приняты, и дискуссия продолжается. Я могу обещать, что Южный Кавказ не будет оставаться без внимания. Это точно.
На вопросы Зура Баргуна отвечал спецпредставитель Евросоюза на Южном Кавказе Питер Семнеби.
Эхо Кавказа.
Уже более полумесяца, как осетинская сторона прекратила подачу воды селам Горийского и Каспского районов. Урожай, который является единственным источником дохода для большинства крестьян, высыхает под летним солнцем. Население просит помощи у местных властей, но встречает в ответ равнодушие. В одном из таких сел Ламисхана, которое расположено в Каспском районе, побывала наш тбилисский корреспондент Нона Суварян.
Вот посмотри, если все, что ты видишь, полили бы, то все это было бы в два или в три раза больше. Отсюда я должен получить хотя бы 2 тонны кукурузы. А если не смогу орошать землю, то ничего не получу. Без воды все это может превратиться в пустыню.
Говорит житель села Ламискана Авто Бейнашвили, проходя мимо своих участков. Село из 500 семей, одно из тех, которым осетинская сторона перекрыла воду после последнего раунда женевских переговоров. Цхинвали объясняют это отказом грузинской стороны подавать природный газ в Ахалгурский район, в то время как в Тбилиси говорят, что не намерены снабжать газом российских оккупантов. Жители Ламискана стали жертвами политики. Жара, достигающая 45 градусов, убивает урожай, который должен был кормить ламисканцев в течение всего года. Население Ламискана в течение долгого периода тщетно просит помощи у местных властей, которые даже не обещают помочь, а в ответ на жалобы говорят, что во всем виноваты осетины и русские, перекрывшие воду. В свою очередь, крестьяне предлагают властям построить альтернативный водоканал для орошения нескольких сел, но и на эту инициативу власти отвечают молчанием.
Россия отняла у нас столько территорий, чего мы еще ждем от них, не знаю. Мы у властей просим лишь поставить моторы в 300-400 метрах. Вода пойдет по каналу, и 12 сел будут орошаться, и мы никак не будем зависимы от русских.
Говорит Гульнара Хукришвили, которая, несмотря на предостережение о том, что ее могут задержать, намерена перевести свой паспорт на русский, перейти в Ахалгори и лично обратиться к осетинским властям за помощью. У населения Ламискана почти что не осталось надежды на свое правительство, и ходят разговоры о том, что чиновники заинтересованы в сложившейся ситуации. Ламисканцы говорят, что если у крестьян не будет урожая, то международные организации выделят финансовую помощь для возмещения ущерба, но лишь часть этих денег дойдет до крестьян, а остальное попадет в карман чиновников.
Прямо скажу, придет помощь, и сами же ее возьмут, но до нас она не дойдет.
Мы не хотим 2 килограмма макаронов, как было в один год, когда тут все уничтожил град. Разве это помощь?
Пусть у нас будут условия, пусть не закрывают нам воду. Нам не нужна будет их помощь. Мы давно привыкли к тому, что не нужно надеяться на правительство.
Во многих дворах ламисканцев можно увидеть открытый кран. Не повезло, питьевая вода пока не является проблемой. Однако в Ламискана боятся остаться и без питьевой воды, так как ее источник находится в нейтральной полосе между территорией, которую контролируют власти Грузии и линии, на которой расположены российские военные. Тем временем о бедственном положении крестьян заговорили в Тбилиси. Спустя полтора месяца, как села остались без поливочной воды, этот вопрос обсудили на заседании парламента 13 июля. А сегодня депутаты поехали в Горийский район, чтобы на месте ознакомиться с ситуацией. Глава Временной парламентской комиссии по восстановлению территориальной целостности Грузии Шота Малашхи находился в пути, когда с ним связалась «Эхо Кавказа».
На месте будем разбираться, можно ли в кратчайшее время это исправить, а если нужно какой-то центральный план по восстановлению водоснабжения, это тоже там будет обсуждаться и сколько это обойдет государству.
Пока депутаты вынашивают планы полного решения проблемы, жители Ламискана активно обсуждают вопрос, ставший причиной перекрытия воды.
Должны подавать газ. Нам ведь нужно существовать.
Они наши соседи. Они нужны нам, а мы нужны им. Не нужно злить их. Разозлишь, ответят худшим.
Так говорят ламисканцы, и время от времени поглядывают в небо с надеждой увидеть облака. Может, им повезет, и ночью пойдет дождь. Но на Суварян, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Кавказ – неотъемлемая часть западного мира. Но не только западного.
Во всех уголках планеты живут люди, неотличимые от нас.
Обзор международных событий слушайте каждую неделю. По четвергам в информационно-аналитической программе на радио «Эхо Кавказа». «Эхо Кавказа».
До войны 2008 года многие жители грузинских сел де-факто Республики Южной Осетии брали кредиты в грузинских коммерческих банках. Некоторые успели погасить часть своего долга, однако после войны, потеряв работу и дома, не смогли больше выплачивать проценты. Более того, их банковский долг вырос в несколько раз, рассказывает Беслан Кмузов из Тбилиси.
Женщина из горийского поселка для беженцев рассказывает, как ее семья взяла кредит у Liberty Банка, который раньше назывался Народным банком.
В банке мы взяли кредит на стиральную машину и музыкальный центр. Это все мы потеряли, а долг остался за нами. В 2008 году банк связался с нами и потребовал, чтобы мы выплатили задолженность. А мне сказали, что нужно только написать заявление с просьбой ликвидировать эту задолженность на том основании, что мы пострадали от войны. Я так и сделала. Но через несколько месяцев наша семья перестала получать социальные пособия. Оказалось, что эти пособия банк удерживал в счет погашения долга. Мы занимали 1500
лари. До войны оставалось вернуть 800 лари. А теперь сумма долга дошла до 2000 лари.
По словам юриста Зураба Зубашвили, стиральная машина и музыкальный центр были залогом в банковском договоре. Свой экземпляр договора женщина потеряла во время эвакуации, так что она обратилась в Liberty Bank с просьбой предоставить ей копию этого договора. Однако в банке ей договор не дали, но предложили. Женщина гасит основную часть займа, а штрафы и проценты банк списывает. Однако, пока на руках нет договора, остается вопросом, следует ли женщине вообще платить деньги банку. Другая беженка, Нана, в поселке Церовани. У нее растет 6-летняя дочь, а через некоторое время она должна родить еще одного ребенка. Но и ей Liberty Bank не выплачивает беженские пособия.
Мы взяли кредит в феврале 2008 года, 1200 лари, и купили телефон. И платили каждый месяц. Когда переехали сюда, мой муж первое время работал в охране офиса Макти, а потом он потерял работу, и мы не смогли платить. А на Новый год мы не получили социальное пособие.
Для Наны и ее семьи Liberty Bank расписал схему выплаты долга на 13 месяцев и будет забирать у них пособие. Хотя больше жить этой семье почти не на что. До войны им оставалось вернуть всего 300 лари, а теперь банк настаивает на выплате 750. В третьем случае семью заставили дважды оплачивать один и тот же долг. Сколько всего беженцев из Южной Осетии вынуждены платить кредиты банкам? Банки отказываются предоставлять эту информацию, мотивируя отказ коммерческой тайной. Национальный банк Грузии, Министерство финансов и Министерство по делам беженцев не ведут такой статистики. Сами беженцы говорят, что примерно 3000 из них взяли кредиты в банках до войны, и общая сумма задолженности составляла не более 1,5 миллиона лари. Правительство Грузии только в 2008 году выразило пожелание, чтобы коммерческие банки облегчили участь беженцев. Представители Инвестбанка и TBC банка в неофициальной беседе отметили, что приняли решение списать с кредиторов проценты и оставить за ними только основной долг. Что решил Liberty Bank, неизвестно. Руководство Liberty Bank снимает с беженцев социальные пособия, заставляет кого-то платить несуществующий долг. В течение 5 дней пресс-служба банка Liberty отказывалась общаться с программой «Эхо Кавказа». Правительство со своей стороны самоустранилось от взаимоотношений между банками и населением. Во-первых, следует отметить, что Нацбанк не требует от коммерческих банков оговаривать в контрактах о займе ни возможность военных конфликтов, ни стихийных бедствий, ни техногенных аварий. Во-вторых, как говорит юрист из НПО «Приоритет прав человека» Нина Балквадзе, в Грузии действует закон о военном времени.
В этом законе есть статья 13, которая говорит о том, что не имеет значения, кто причинил ущерб. Главное, что ущерб был причинен во время военного положения. Этот ущерб должно возместить государство.
Однако суды Грузии, рассматривая имущественные претензии беженцев государству, учитывают другую статью из Гражданского кодекса. В 15 делах суды приняли решение, что урон нанесла не грузинская сторона, а армия России. Таким образом, суды сняли с государства ответственность и за потери беженцев, и за потери банков Южной Осетии. Беслан Кмузов, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Там вы можете прослушать, прочитать и прокомментировать все материалы программы.
Эхо Кавказа.
Продолжаем программу. На юге Нидерландов проходит грузино-осетинский гражданский форум. Собравшиеся на форуме общественные активисты обсуждают доклад международной кризисной группы «Стратегия» и план действия правительства Грузии. Встреча стала возможной благодаря поддержке одной из нидерландских неправительственных организаций. В работе форума принимает участие и наш постоянный автор, эксперт организации «Правовая инициатива по России» Варвара Пахоменко.
Маленький город Лейден на юге Нидерландов. Канал, 200-летний парк, небольшой замок, велосипеды. Здесь проходит миротворческая встреча. Грузино-осетинский гражданский форум. Форум был учрежден 3 года назад в Анкаре. Участники той встречи говорят, что поводом к ней послужили вооруженные столкновения 2004 года и последующее обострение отношений. Тогда стало понятно, что противоречий и претензий накопилось так много, что грузинам и осетинам, живущим в Южной Осетии, необходима специальная площадка для встреч. Инициативу поддержала голландская организация «Пакс Кристи». Потом случилась война 2008-го. Грузинские участники форума звонили сидящим в цхинвальских подвалах осетинским коллегам. Журналист из Тбилиси Ираклий Чехладзе тогда тоже пытался связаться со знакомыми осетинами, попросить помочь вывести тело убитого 8 августа брата, тоже журналиста, Григола Чехладзе. Но после войны связи оборвались. Многие не понимали, как, о чем и с кем теперь говорить. Больше они уже не жители одного региона. Грузина и осетин разделила закрытые границы, еще более глубокие, чем прежде, взаимные претензии. Возобновившиеся встречи форума вызвали критику юго-осетинских властей. Участников миротворческих инициатив стали называть предателями, обвинять в связях с грузинскими спецслужбами. Несмотря на это, на сегодняшней встрече много новых лиц, как из Грузии, так и Южной Осетии. Представляясь, все говорят о том, чего они хотят, почему решили пойти на такой диалог. Тамерлан, начало взрослой жизни которого совпало с Первой войной, говорит, что осетинам нужен мир. Мари, врач, последняя оставившая 8 августа Куртинскую больницу, в ответ спрашивает: «А в вашем мире сейчас есть место для меня? Этого места не нашлось для моего дома в Цхинвале в 91-м. Не нашлось его и в 2008-м. Зураб живет в тбилисской гостинице уже 20 лет. По-осетински говорит так же чисто, как по-грузински. Выросшая в Цхинвале Дали говорит, что хочет домой. Хочу, чтобы кошмар закончился. Потом, расчувствовавшись, не может подобрать русских слов и переходит на грузинский. Вы меня понимаете? Нет. Алан в этом году закончил школу в Цхинвале, и грузинского он не знает. Георгий на третьем курсе Тбилисского университета. Он периодически сбивается на английский. Зура – журналист из Северной Осетии. Спрашивает, какие достижения уже есть у форума. Участники отвечают эмоционально. Защищают что-то очень для них важное. Но получается, что основное достижение пока – сам факт таких встреч. То же самое можно сказать и о встречах сторон на официальном уровне в Женеве. Но здесь, в Голландии, в отличие от властей, все говорят, что готовы для решения гуманитарных проблем отодвинуть свои политические взгляды на второй план. Первое, о чем упоминает каждый – необходимость открытия границы, как бы ее ни называть. Проблема разделенных семей, посещение кладбищ, доступа к медицине, пользование водой и полями. Почти единодушно собравшиеся и в своих претензиях к новому плану действий грузинского правительства в рамках программы по вовлечению Южной Осетии и Абхазии. Власти пытаются ограничить работу общественников, представить существующие проекты частью ими придуманного плана. Несколько человек заявляет: главное, чтобы не мешали. Все с сожалением констатируют, что план написан для Абхазии, а Южная Осетия упоминается лишь иногда. Несмотря на декларации, до жизни людей в этом регионе Тбилиси особо нет дела. Смогут ли встретившиеся здесь два десятка человек решить какие-то проблемы, пока непонятно. Сейчас они только пишут планы совместных проектов и рекомендации к властям. Но говорят, что как минимум на таких встречах получают прививку от ненависти.
Рассказывала наш постоянный автор, эксперт организации «Правовая инициатива по России» Варвара Пахоменко.
Эхо Кавказа.
Неправительственные организации Грузии протестуют против увеличения до 20% подоходного налога с вознаграждения, выдаваемого в рамках грантов. Это изменение в налоговом кодексе Грузии должно войти в силу с 1 января 2011 года. Представители НПО заявляют, что принятие нового налогового кодекса нарушит деятельность неправительственных организаций. Что лежит в основе решения властей Грузии? Принцип равноправия налогоплательщиков или желание притеснить гражданский сектор? Этим вопросом задалась наш корреспондент в Тбилиси Мзия Парисишвили.
По действующему налоговому кодексу Грузии неправительственные организации перечисляют государственной казне в виде подоходного налога 12% от выдаваемых грантов. С 1 января 2011 года налог должен был увеличиться до 18%, но переписывая заново налоговый кодекс, который власти называют революционным для малого бизнеса, было решено увеличить подоходный налог до 20%. Представитель Института социальных исследований Ираклий Саканделидзе говорит, что дело не в этих 2%.
Большой разницы между 18, которые планировались, и 20, которые сейчас будут. Я, честно говоря, не вижу, но тут скорее принципиальный вопрос, потому что когда ты планируешь бюджет будущего года своей организации, и там у тебя все заложено в расчете на 18%, и вдруг это все меняется и становится 20, это, конечно, не очень красиво.
С этим мнением Ираклий Саканделидзе оказался среди своих коллег в меньшинстве. Председатель неправительственной организации «Многонациональная Грузия» Арнольд Степанян говорит, что
вопрос не только в принципе и не в 2%. Первое, то, что абсолютно непонятно, почему за счет неправительственных организаций должен пополняться бюджет. Во-вторых, абсолютно непонятно, почему эти деньги, скажем, опять же, которые идут от международных организаций, не должны идти в государственный бюджет, так как государство и так получает эти деньги. И в-третьих, очень важно, что сейчас могут создаться проблемы у самих неправительственных организаций, которые имеют текущие проекты в различных направлениях, начиная от помощи беженцев, заканчивая юридическими консультациями для социально необеспеченных слоев населения, и это на ровном месте создания проблем неправительственным организациям.
Учитывая роль неправительственного сектора в развивающейся стране и опыт США, где НПО свободны от налогов, руководитель Ассоциации адвокатов Заза Хатиашвили говорит, что власти не желают иметь независимые организации, контролирующие правительство.
Это прямой удар
удар по неправительственному сектору. Это изменение никакой прибыли не принесет нашей стране. Это целенаправленный шаг, чтобы ослабить неправительственный сектор в Грузии.
Неправительственные организации в ходе состоявшейся в тбилисской гостинице «Кортиэд Мариет» круглого стола разработали обращение к парламенту, в котором требуют сохранение существующего подоходного налога для НПО в размере 12%. Обращение направили Министерство финансов и в парламент. Вице-президент новой экономической школы Грузии Гия Джандиери, приверженец так называемой либеральной экономической политики, считает, что в принципе все налогоплательщики должны платить одинаково. Однако в случае грузинских НПО Гия Джандиери говорит:
это изменение означает, что правительство не сдержало слова. Несколько лет тому назад был спор, учредить или нет в грантах подоходный налог 25%. Тогда и договорились воздержаться.
Какими мотивами и аргументами руководствуется правительство Грузии, остается неизвестным. Добиться разъяснений от автора изменения, советника премьер-министра Георгия Пиртая, от Министерства финансов и от парламентариев оказалось невозможным. Госчиновники сослались на занятость, а у депутатов телефоны были вне зоны обслуживания. Второе чтение законопроекта об изменениях налогового кодекса в парламенте состоится 16 июля. Зия Парисишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси. Эхо Кавказа.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухумец, Хинвали.
Слушайте нас каждый день на частоте коротких волн 5905 и 11950.
Это Кавказ.
Юго-осетинская оппозиция, как отмечают эксперты, раскололась на два лагеря. Представители одного считают себя непримиримыми оппозиционерами и утверждают, что не согласны ни на какие компромиссы с действующей властью. Представители другого оппозиционного лагеря говорят о необходимости конструктивной критики руководства, не настаивая на его отставке. Наш корреспондент во Владикавказе Жанна Тарханова пообщалась с представителями непримиримой оппозиции, которые изложили свои взгляды на ситуацию в де-факто республике.
На фоне продолжающегося противостояния оппозиции с юго-осетинскими властями во Владикавказе представители оппозиции, которая считает принципиально важным называть себя непримиримой, посчитали необходимым конкретизировать свои разногласия с действующими ныне в Южной Осетии политическим режимом. Из списка своих союзников непримиримые исключили политические организации, претендующие на оппозиционность, но функционирующие при этом в Цхинвале. Главное обвинение, выдвигаемое непримиримой оппозицией цхинвальским властям и персонально президенту республики, это узурпация судебной власти. В Конституцию Южной Осетии при Эдуарде Кокойте внесены изменения, согласно которым президент может поставить перед парламентом вопрос об освобождении судей Верховного суда, общей юрисдикции и высшего арбитражного суда. Далее непримиримые вменяют в вину Кокойте присвоение функции экономического арбитра, когда президент может изъять имущество у хозяйственных субъектов и распорядиться им по личному усмотрению. Компромиссы, по мнению лидера непримиримой оппозиции, экс-генерального прокурора, редактора газеты «Позиция» Ахшара Кочеева, исключаются. Ценз заседлости, обязательный по закону для кандидатов в депутаты и государственного чиновника, противоречит нормам международного права, утверждает Ахсар Кочеев. Согласно юго-осетинскому законодательству, кандидатом в президенты может быть зарегистрирован только человек, проживающий на момент выборов в республике не менее 10 лет. Для кандидатов в депутаты ценз заседлости составляет 5 лет. Перекосом кадровой политики бывший прокурор считает и тот факт, что многие руководящие должности республики распределены среди присланных из России специалистов, тогда как граждане Южной Осетии вынуждены искать кусок хлеба на стороне. Кресла, не занятые россиянами, разобраны ближайшими родственниками президента. Но и среди родственников не все довольны политикой Эдуарда Кокойте. Роберт Кокойте, возглавлявший главное там Таможенное управление Южной Осетии, сейчас оказался в числе непримиримых.
Это связано с тем, что, во-первых, у меня есть публикации в газете «Позиция», но до публикации газеты я не могу сказать, с чем это было связано, когда в прошлом году я приехал в Южную Осетию, ко мне приехали представители госохраны президента и потребовали, чтобы я покинул территорию Южной Осетии. В Южной Осетии получается, что у меня кроме права как воевать и отдать жизнь, у меня других прав в Южной Осетии нету. Когда тебе президент ставит ультиматум покинуть Южную Осетию, когда у меня мать лежать на костылях после операции, за которой мне приходилось и смотреть. Все это он, конечно, знал. Но, видите, в ультимативной форме заставил меня уехать из Южной Осетии.
Говорил Роберт Кокойте. Ахсар Кочиев ожидает изменений в политике России по отношению к Южной Осетии.
Южная Осетия сейчас находится при повторном геноциде. Поэтому нужно спасать. Если Россия этого не сделает, то там могут возникнуть... Ну, что значит Южная Осетия для России? Ну, там могут возникнуть нездоровые уже мысли, что, мол, а зачем нам нужна была вот такая свобода, которая нам ничего не принесла, кроме горя? Ведь свобода, она должна быть связана с радостью. А там нет радости, там тоска, отчаяние, безысходность, страх. Потому там всеобщий разгул бандитизма.
Утверждает Ахшар Кочиев. Развязка сложившегося общественно-политического кризиса в Южной Осетии может произойти, по мнению непримиримых, раньше следующих президентских выборов. Жанна Тарханова для «Эхо Кавказа», Владикавказ.
Вы слушали радио «Эхо Кавказа», ежедневную информационно-аналитическую программу. Вы можете также прочитать и прослушать наши материалы на сайте echokavkaza.com. На этом же сайте обсудить их или оставить свои комментарии. Главный редактор «Эхо Кавказа» Андрей Бабицкий. С вами была Кетти Боджоришвили. Всего вам доброго. До завтра.
Radio Liberty.